Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 октября 2018 года. Блиц-ответы каббалиста. 13 мая 2018 года. Часть 2. Вопрос. Каков порядок моих действий, чтобы вызвать на себя положительное влияние высшего света? Можно ли это делать, например, во сне, во время работы или только во время учебы? Ответ. Лучше всего во время учебы, но можно и во время других действий. Этому надо учиться. Самое надежное исправление осуществляется во время занятий в группе. Вопрос. Начав заниматься каббалой, я смогу управлять, какие желания во мне будут развиваться, а какие погаснут? Ответ. Нет, это зависит от корня твоей души, и поэтому ты не можешь этим командовать. А зачем? Наоборот, как свет сверху подействует на твою душу, на сумму твоих желаний, в соответствии с этим ты и будешь развиваться. Вопрос. Вы, как каббалист, руководите собой, вызывая окружающий свет? Как к вам приходят мысли или желания или люди? Ответ. Я выражаю только свою готовность двигаться вперед, а остальное все делает свет. Вопрос. Если весь мир внутри меня, тогда кто я? Ответ. Ты являешься вместилищем всего мира, так, как ты себя представляешь, ведь творение – это весь мир. Вопрос. Если человек приближается к исправлению, то его общее состояние позитивное, довольное, тихорадостное, ровное, приподнятое? Ответ. Или наоборот, мы все время движемся в старт-стопном движении, в очень серьезных пиках, вверх-вниз, вверх-вниз. Но в общем, я уверен, что все мы находимся на правильном пути. Вы это скоро обнаружите в действии. Все будет хорошо. Из урока на русском языке 13 мая 2018 года.
Радиоверсия.
Как каббалист воспитывает себя? Вопрос. Как каббалист воспитывает самого себя? Как это делали вы, когда начинали духовный путь у своего учителя Рабаша? Что было самой большой проблемой в самовоспитании? Ответ. Самая большая проблема – определиться с тем, что тебя воспитывает Творец, и ты должен находиться с ним в постоянной связи. Очень трудно постоянно быть в этой мысли, не отрываться от нее. Если ты уцепился за нее, не отпускаешь и постоянно подсознательно ощущаешь связь с Творцом, тогда с этого начинается правильное воспитание. Вопрос. Почему Творец не воспитывает нас на примерах, как это принято в нашем мире? Ответ. Вся твоя жизнь – это примеры воспитания Творца. И если ты в любом состоянии, в каждый момент времени начнешь говорить себе «это я получаю от Творца, что Он хочет от меня, как я должен реагировать, как я должен поступить», то это уже будет великим достижением. Вопрос. Но человек не может понять, чего от него хочет Творец. Я могу говорить, что это все от Творца, но для чего Он это сделал, сказать невозможно. Ответ. Это не важно. Сначала скажи, что все идет от Творца. Постоянно спрашивай, что Он хочет от этого, пока Творец не раскроется и не покажет тебе, чего действительно хочет. Это и есть подъем ман. Тебе не нужно отрываться от Творца. Он постоянно держит тебя за шкирку, а ты развивай свою чувствительность. Если вдруг он перестает тебя держать, ты сразу же обернись. Куда он делся? Где он? Это приятное состояние. Зачем от него убегать? Из урока на русском языке 3 июня 2018 года.
Радиоверсия.
Начало действия Творца. Вопрос. Творец единожды создал душу исторжением из себя? Или он ее питает и непрерывно растит, как часть себя? Ответ. Люди, постигающие высшую реальность, исследуют ее с помощью своих ощущений. Мы ощущаем начало действия, когда Творец, представляющий собой высший свет, создает в себе маленький эгоистический зародыш, абсолютно противоположную себе черную точку, желающую только получать, и начинает воздействовать на ее эгоистическую природу своей природой отдачи. Эта точка, впитав в себя весь окружающий свет, разрастается до уровня света и начинает ощущать, насколько они противоположны друг другу. В это время и происходит схлопывание. Точка не выдерживает ощущения полной противоположности. Так происходит сокращение желания получать. Из урока на русском языке 10 июня 2018 года.
Радиоверсия.
На весах добра и зла. Система отрицательных сил, характеризующаяся своим эгоистическим желанием, противоположна высшей силе, представляющей собой только желание отдавать и наслаждать. Эгоистические желания называются мертвыми, поскольку вследствие противоположности их свойств высшей силе являются отсеченными от нее и лишенными света жизни. Бааль-Сулам – внутреннее созерцание. Наше существование невозможно без двух противоположных систем – зло и добро, между которыми находимся мы – творение. Пребывая между ними, мы можем управлять собой, своей судьбой и быть управляемы, поскольку над этими системами существует еще высший разум – Творец, руководящий нами через обе системы. Система зла и система добра воздействуют на нас, сохраняя нас нейтральными для существования свободы воли. Мы рождаемся с абсолютным злом, но постепенно кренимся в сторону добра, чтобы обрести право свободного выбора. Для этого мы должны быть под одинаковым двойным управлением с правой и с левой стороны. Вопрос. Что такое добро и зло? Ответ. Зло – это все, что не совпадает с планом творения, а добро – все, что совпадает с ним. Можно сказать, что добро и зло – это возвращение творения к Творцу. Красная стрелка на рисунке. Таков план творения, от которого нам никуда не уйти. Но стремиться к его воплощению силами добра или зла – в этом наш выбор. Вопрос. Во власти человека регулировать, под воздействие какой части системы он попадает? Ответ. Да, в каждый момент времени нам поровну дается добро и зло. Просто мы этого не понимаем, потому что они даются в разных системах, в разных качествах. Может быть, добро дается с точки зрения силы, здоровья, а зло с точки зрения каких-то плохих обстоятельств. Или наоборот. В общем, обе системы неравновесны, не одинаковы с двух сторон. Добро – это полностью положительная система, а зло – полностью отрицательная система. Но каждый раз мы находимся под таким воздействием, что можем выбрать цель творения как нашу цель. Из урока на русском языке 17 июня 2018 года.
Радиоверсия.
День улыбки. Вопрос. 5 октября – Международный день улыбки. В 1963 году один ничем не примечательный художник писал картины, и ничто не предвещало его вход в историю, пока к нему не обратилась рекламная служба одной крупной компании и попросила придумать символ, бренд компании. Он сразу же придумал желтый смайлик, улыбающуюся желтую рожицу. Она настолько пришлась по вкусу не только самой компании и сотрудникам, что они начали размещать ее на футболках, ручках, пакетах. Отсюда пошли смайлики и сразу разошлись десятками тысяч экземпляров. Мы видим, как это набирает обороты, и самый популярный смайлик – это улыбка. Какую роль играет улыбка в жизни человека? Почему мы так редко пользуемся ею в настоящее время? Ответ. Нет, мы пользуемся ею везде. Если люди хотят что-то рекламировать, обмануть вас, заработать на вас, сделать что-то выгодное для них, то, естественно, они улыбаются. Если бы мы улыбались друг другу, как мы улыбаемся своим маленьким детям, то, конечно, мир был бы другим. Вопрос. Можно ли использовать улыбку как инструмент, который запустит механизм положительных отношений между людьми? Ответ. Нет, только если платить людям за это. Вопрос. Может ли улыбаться Творец? Ответ. Творец не улыбается, если можно так сказать. У него настолько открытое сердце, из которого постоянно истекает только добро, что тут нет места улыбке. Вопрос. А можно ли в Международный день улыбки запустить некую образовательную программу-тренинг, чтобы научить людей относиться друг к другу так же, как мать к ребенку? Ведь мать улыбается ребенку искренне от всего сердца. Ответ. Нет, для этого мы должны почувствовать, что мы действительно взаимосвязаны, что мы находимся намного ближе, чем братья и сестры, что мы настолько связаны друг с другом душевно, что каждый из нас действительно как мать с ребенком. Каждый из нас. Это мы можем почувствовать, но это надо раскрыть. Но когда мы почувствуем наше истинное состояние, тогда увидим, что тут есть место даже не для улыбки, а просто для очень осторожного, нежного отношения к другому, чтобы постараться создать в нем максимальный комфорт. Вопрос. Как это раскрыть? Ответ. Это невозможно раскрыть самому человеку. Надо, чтобы и второй понял его. Нужно обязательно быть в сотрудничестве, в развитии таких отношений. Это непросто. Вопрос. Что бы вы пожелали людям в день улыбки? Ответ. Давайте попробуем на этой волне все-таки объяснить им, как действительно перейти от улыбки к такому внутреннему сообщению друг к другу, чтобы наше сердце отогрелось, расслабилось и позволило войти теплому, доброму потоку. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 3 октября 2018 года.
Радиоверсия.
Какая война оправдана? Круглый стол независимых мнений. Берлин, 2006 год. Вопрос. В наше время, когда концепции самооборона и гуманитарное вмешательство изменили свое значение, как мы можем определить разницу между священной войной и просто войной? Ответ. Я бы провел такое разделение. Оправданная война – это война народа, сражающегося за свое существование и за свою территорию, за свою землю. Если кто-то приходит к нему и хочет убить, то, как сказано, убей его первым. Трактат Синедрин, глава 72, пункт 1, Гмара. С другой стороны, все, что делает какая-либо страна не на своей территории, пускай даже в тех или иных гуманитарных формах, ей нельзя этого делать. Можно лишь использовать помощь международных сил, добиваясь мира и какого-то диалога, а не войны и военных действий армии. Поэтому оправдано только одно. Если встает на одного человека, или на группу людей, или на целую страну кто-то извне, тогда можно в ответ сразиться с ним и убить его, и даже начать эту войну первыми. Если же на тебя не встал никто извне, тебе нельзя нападать на него и воевать с ним под какими угодно предлогами, пусть даже самыми распрекрасными. Круглый стол независимых мнений. Берлин, 9 сентября 2006 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 14 октября 2018 года. Франция стала похожа на страну третьего мира. Массовая иммиграция обезличила французские города. В них властвуют наркоторговцы и исламисты. Власти не изменят свои политики, но впереди всплеск народного национализма. BDS предлагают как достойную Нобелевской премии мира. Россия требует освобождения Ближнего Востока от атомного оружия, имея в виду Израиль. Тогда у всех развяжутся руки против Израиля. А весь мир против Израиля, потому что евреи не выполняют миссии дать миру пример объединения.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.